вот так сказать, так, прерываю тебя. Значит, да, наша школа йоги, так называемая открытая школа йоги. Что это значит? Это значит, что наша цель это, конечно, безусловно, с соблюдением здравого смысла, но передача знаний всем тем, кто способен их передать, и всем тем, кто не направит их, ну, кто будет направлять их на какие-то хорошие дела для себя и для своих окружающих, родных и близких. Есть закрытые школы йоги. Значит, закрытые школы йоги – это те, где принцип конспирации соблюдается, поверьте мне, еще сильнее, чем в ЦРУ или где там, в этих всех секретных службах. А, ну, вот так. Вот так. Знаете, как есть тайные ордена, там, таинственные и так далее. Вот, поэтому мы посмотрим, будем ли мы создавать защитные поля. Это достаточно сильные практики, ментальные. Почему? Потому что не обязательно вот мне сейчас высунуться в окно и кричать: «Люди, здесь идут занятия йоги, приходите!» На самом деле иногда можно громче донести эту же мысль, если просто сесть здесь и подумать об этом. Понимаете? Потому что мысли, пространство мысли, оно единое для всех. Вот все мы находимся в воздухе. Все мы. Вот в машине человек едет, но все равно он в воздушном пространстве. Здесь мы сидим, мы в воздушном пространстве. Вот подобно этому мы все находимся в едином вот этом вот океане мысли. И если появляется вот эта мыслеформа, она, в общем-то, распространяется по всему этому пространству, и если человек склонен обратить на нее внимание, его как бы эта мысль завернет. Понимаете, он обратит внимание, он там будет искать рекламу или еще куда-то, книжки читать там, и так далее. Или просто случайно как-нибудь даже выйдет. Если он созрел, если он уже готов к восприятию этой мысли. Главное, чтобы эта мысль была. Поэтому иногда просто сесть и помыслить о том, что, ну, как бы, вот в таком-то месте проходят занятия по йоге, бывает достаточно эффективнее, чем давать объявления в газете и так далее, и так далее. Но в газете тоже надо давать объявления, потому что иногда люди сомневаются в своей интуиции. Им нужно, как бы, такое, знаете, материальное подтверждение, то, что они уже и так, как бы, нащупали. Вот, поэтому защитное поле, оно, конечно же, пресекает всяческие такие вот распространения мыслей за пределы того места, где проходит занятие. Ну, на то оно и создается. То есть, это как если бы вы сделали вот в этом всеобщем океане мысли некую такую ширмочку. Вот. И она до известной степени бы, так сказать, сохраняла все то, что внутри происходит. Вот. Поэтому мы решим с вами, будет ли у нас защитные поля или нет. Так, значит, теперь по наш сегодня план на сегодня. Мы начинаем с вами рассматривать 108 афоризмов тантра-йоги с 27 приложениями. Значит, хорошая новость, что все 108 афоризмов у нас есть, а вот с приложениями не все, они не все сохранились, они не все есть. Но текст называется так, поэтому мы его продолжаем так называть. У нас, по-моему, я не помню, сколько у нас уже опубликовано было афоризмов этих приложений. Итак, наша задача, так сказать, минимум на сегодня, это приступить к рассмотрению этого достаточно серьезного текста. Программа «Максимум» – это еще с вами пообщаться, ответить на вопросы, ну, настолько, насколько нам позволит время. Начали мы с вами немного с опозданием, поэтому, ну, вероятно, мы и сместим окончание, потому что у меня на полтора часа, так я примерно прикинул, как чего. Начинаем, как всегда, с вопросов. У кого они накопились за прошедшую неделю, я постараюсь достаточно лаконично на них ответить. Наталья?
Нет
вопросов. Ни у кого нет вопросов. Замечательно. Если вопросов нет, то мы приступаем к рассмотрению.
Погорячилась.
Бывает.
Я такой вопрос. Что-то я забыла принцип хатха-йоги в нашей школе. Энергии я помню, да, вот стоишь, ты напрягаешься, энергия сама тебе там через 10-15 минут вылетит, а вот сознание. Напрягаешься, стараешься делать идеально, а вот в чем там?
Значит, ну, если вот какие-то такие пробелы, я напоминаю, что у нас снят, как мне кажется, достаточно вменяемый фильм. И там, в общем-то, озвучены эти основные трактаты. Это наш фильм вот «Хатха-йога». Вот там сперва теория идет, перед началом самих упражнений идет теория, и после упражнений опять идет теория. Мы хотели разбить это на два фильма, доснять еще там, сделать самоучитель, но не получилось. Поэтому теория там достаточно хорошо представлена. Что есть, так сказать, вот одно, что, в чем заключается один подход, в чем другой подход. Поэтому этот фильм я рекомендую всем время от времени пересматривать. Знаете, я вам сейчас расскажу анекдот. Я сам этот фильм по прошествию какого-то времени пересматривал. Хотя, в общем-то, приложил непосредственное участие в его создании. Почему? Он снят на основе достаточно серьезных трактатов. И иногда эти трактаты надо перечитывать. Но перечитывать всегда скучно. Гораздо легче просто посмотреть. Ну, как там, в образах, там, с музыкой, то есть как бы это лучше доходит. Но сейчас я быстро повторю основной момент вот этих вот двух подходов. Итак, в нашей школе существует два метода выполнения упражнений хатха-йоги. Это так называемый метод сознания, отцовский метод, и метод энергии, материнский метод. Сразу остановлюсь на методе сознания, отцовском методе. Отцовский метод – это метод воли и решимости. Это когда мы начинаем делать с, ну, знаете, вот в меньшей степени обращая на себя. Это такой, знаете, немножко даже, как бы я сказал, такой аскетичный подход. Надо сделать, надо прогнуться. Тело сопротивляется, но мы преодолеваем сопротивление тела. То есть, ну, поэтому и назван такой отцовский, ну, такой метод решительности, усилия. При этом мы считаем себя совершенными. Знаете, есть такой анекдот, в чем отличается мужчина от женщины, когда они купили бытовой прибор. Значит, мужчина сперва включает в розетку, а потом, если он не работает, читает инструкцию. А женщина наоборот, сперва читает инструкцию, а потом ее включает в розетку. Почему? Мужчина по определению себя считает уже самым умным, самым совершенным. Уж он-то наверняка знает все. Это в природе мужчины. И это нормально, это хорошо, это замечательно. То есть мужчина априори себя считает совершенным. Он уже и так все знает. Зачем ему что-то читать, в чем-то разбираться, кто-то еще будет учить его. Он сам кого хочет научить. Это как бы такая вот такая грань мужская. Так вот, в этом же и подход в хатха-йоге. Да, у меня тело такое, какое оно у меня есть. Но я его сейчас заставлю прогнуться. Причем я буду считать, что в своей личной вселенной в настоящий момент времени я делаю его предельно хорошо. Даже боги завидуют, как я делаю. И все патриархи йоги смотрят и восхищаются, хотя я, может быть, там и не совсем игнусь. Но я считаю, что я уже достиг всего, что вот в моей личной вселенной, если учесть, что я сегодня был на работе, что я сегодня там, значит, вот что-то еще сделал, что я долго ехал в транспорте, что еще миллион разных проблем, которые на нас скапливаются, так я еще помимо этого всего и делаю йогу. Понимаете, да, вот если с учетом, я вообще небожитель, такого не бывает. То есть я само совершенство. Вот, и мы должны себя считать. Но там еще один такой аспект. Мы как бы внутренним взором, сознанием своим, мы как бы внутренним взором себя видим уже в совершенстве, выполняющем эту позу. Опять же, вне зависимости от того, как она выглядит со стороны. Мужчина себя считает неотразимым. Даже если он не смотрит в зеркало.
Но это
да, это нет, да, а если смотрит в зеркало, только лишь убеждается в своей правоте. То есть по-другому, ну это такая вот такая вот отличительная черта, ну, как бы такого мужского направления. Ну, безусловно, она варьируется, нельзя так сказать. Ну, это как бы как крайность такая. Так вот, когда мы делаем методом сознания, мы делаем, во-первых, с привлечением воли и решимости, такое усилие, да, то есть мы как бы себя заставляем. Во-вторых, заставляя себя и выполняя, мы считаем, что мы делаем высший пилотаж. Мы делаем предельно совершенно. Ну там есть еще одни нюансы. По продолжительности как раз можно там и не очень продолжительно их делать, это все равно работает. Это как бы метод сознания. Сознание – сила. Чем себя, знаете как корабль назовешь, так он и поплывет. Чем себя считаешь, тем и становишься. Вот в этом сила сознания. Если я считаю себя уже, вот таким совершенным йогом, сама по себе это сила сознания меня делает, объективно делает, я хочу подчеркнуть. То есть человек этот, который так считает, он действительно со временем становится таким, каким себя считает. Это один из таких принципов этого мироустройства. Каким себя считают, таким и становлюсь. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Безусловно, опять же, здесь, не надо в крайности, впадать. Понятно, что там еще много других факторов. Карма, миллион всего. Вот. Но, тем не менее, это работает. Это работает, может быть, не всегда очевидно. На этом построено огромное количество всяких психологических школ, которых сейчас полным-полно. То есть, ребята, будьте жизнерады. Знаете, американская улыбка, как дела? Окей. Лучше быть не может. И в этом есть известная правда. Известная правда. Вот такой как бы образ победителя, образ преуспевающего человека. Это нашего, спроси, как дела. Плохо вообще, хуже быть не может вообще. Почему? У нас наоборот, не принято выпендриваться, да, я прошу прощения за сленг, но выпячиваться, да, вот я такой крутой. А там нет. Поэтому мы в этом проигрываем им. А у них голливудские улыбки, совершенно такой как бы образ. Иногда это раздражает, правда, других людей. Так вот, это метод сознания. У меня есть один знакомый риэлтор, который по жизни вот так себя ведет. Работает. Абсолютно. Риэлтор кто? Это человек, который пытается заработать деньги на покупке, продаже квартир, там, участков, там, недвижимости, да, называется. В общем-то, этот рынок давно поделен и переподелен. Его порвали на куски, каждая там фирмочка имеет свой Так он умудрился влезть, между двумя фирмами и еще как-то там преуспевать. Почему? Потому что всегда улыбался. Он такой жизненный. Даже когда он там проигрывал, он это все представлял, что это не проигрыш был, а, тактический маневр. И действительно все потом. Ну это такая сила. Сила сознания. Вот если так строго говорить, это сила сознания. У кого-то сила энергии, мускулы, да, там или еще что-то. А у кого-то сила сознания. На другой чаше весов есть метод энергии. Это женский, материнский метод. Это как раз от обратного. Это больше ощущения, это больше доверия своим ощущениям, это более продолжительные по времени выполнения упражнения, это более интуитивные, они, не такие вот резкие, мужские, да, а более женские, плавные, спокойные, гармоничные, в большей степени гармоничные, но не в абсолютном смысле этого слова, а, в относительном. Потому что метод сознания также гармоничен. Вот эти два метода. Но я еще раз призываю вас, пересмотрите фильм. Вообще рекомендую наши фильмы пересматривать раз в месяц все. Мы достаточно ленивые люди. Если мы что-то снимаем, можно было бы за это время, что мы снимаем эти фильмы, наплодить десятка три фильмов. Таких поверхностных. Не хочется абсолютно. Если мы что-то снимаем, мы очень много на это время тратим, очень много, но только лишь, чтобы донести то, что надо. Поэтому призываю вас всех пересмотреть их. Так, ответил я на вопрос Натальи. Есть ли вопросы еще? Нет. Хорошо. Если есть, не стесняйтесь, задавайте, потому что это самое главное. Что я теперь начинаю делать? Я начинаю излагать, распечатал Этот текст у нас на сайте есть. Сайта, собственно, я вот распечатал эти страницы. Я вам буду диктовать, значит, сами афоризмы. И вы лучше афоризмы от руки запишите. Это такая добрая традиция. Вообще, знаете, есть такая добрая традиция оставлять собственноручный рукописный текст всех текстов, по которым, значит, в дальнейшем йог собирается работать. Напоминаю, они пропитываются затем воском и прошиваются, значит, и берутся с собой в неблагоприятные погодных там условиях. Значит, итак, текст называется «108 афоризмов тантра-йоги и 27 приложений к ним». 27 это 1/4 от 108. Значит, соответственно, здесь будет 108 афоризмов, на каждый из которых я постараюсь дать комментарий. Значит, соответственно, так, как это понимаю я. Почему я вот здесь акцентирую внимание, как это понимаю я? Безусловно, найдутся другие люди, которые могут понимать это несколько в другом ключе. Итак, значит, поехали, не будем долгих, значит, вступлений. Значит, первый афоризм. У тебя нет двух энергий. Все твои энергии – суть проявления одной. Твое тепло, твои умственные способности, твоя сексуальная энергия, твое дыхание. Это нам, наверное.
Везде
есть Вик. Узнай, что там.
Как будто заливается.
То есть это... Кстати, это хороший такой знак. То, что нас заливает.
Нет, не надо заливать никого тут. Или откуда-то заливается?
Тем более. Знаете, как бы сказали тантрические буддисты, местные энергии напоминают о своем существовании, а мы как-то очень мало проявили им внимания. Значит, поэтому, Жень, сделай паузу в
съемках документального фильма.
Да, потому что есть вещи, как твое дыхание есть проявление одной энергии. Подобно тому, как у тебя одно сознание. И в скобках. Иначе было бы две личности. Итак, это основополагающий, написали все. Итак, это основополагающий принцип вообще такого направления в йоге, как тантра. Тантра, она иногда, конечно, и называется неким таким отдельным учением, но на самом деле это единое учение, Поэтому иногда даже называется не тантра, а тантра-йога. Итак, основной принцип, этих принципов внутри тантра-йоги достаточно много, но основных не так много. И один из них заключается в том, что существует всего лишь одна универсальная энергия в человеке. Все же остальные энергии — это всего лишь проявление этой универсальной энергии. Подобно тому, как сейчас физики ищут некую единую энергию, единое взаимодействие, частный случай которого является электромагнитное взаимодействие, гравитационное взаимодействие, так называемое сильное взаимодействие, так называемое слабое взаимодействие. То есть известно на сегодняшний день в науке 4 вида взаимодействия, всего 4. И вот ищут современные ученые, ищут некую такую теорию или некую такую вот такую сущность, из которой можно было бы вывести все эти 4. В йоге, которой очень много-много лет, это с самого начала постулировалось. Считается, что нет двух энергий. Любая энергия — это есть проявление этой некой единой энергии. Эта энергия, единая энергия, в свою очередь, трансформируется в тот или иной вид другой энергии. Вот вы сидите сейчас, и у вас внутри вас идут жизненные процессы. Метаболизм, мысли там работают, там, и так далее, и так далее. Вы можете ощущать некие эмоции. Вот весь спектр всего того, что у вас там внутри происходит, да, что вот внутри вас, так сказать, эти колесики крутятся, это проявление единой энергии. Поэтому не бывает как бы энергии высоких и энергии низких, энергии важных или неважных. Или еще хуже, особенно в тантре это связано с сексуальностью. По какой-то совершенно странному стечению обстоятельств, хотя в дальнейшем это будет рассмотрено, допустим, такие виды энергии, как сексуальная энергия, считаются чем-то недопустимым и чем-то таким, иногда грязным даже. Вот это совершенно парадоксальная такая вещь. Хотя вроде как бы из этой энергии сам человек и родился, но в то же время он сам как бы ее и стесняется. Он как бы сам себя считает порождением грязной энергии. Так вот, это самое такое фундаментальное заблуждение, которое только может испытывать человек. Более того, считается, что если вы делите что-то вот на какие-то такие разные проявления, что вот это вот у меня энергия хорошая, то, допустим, когда я испытываю какие-то добрые чувства, во мне какие-то добрые энергии, а вот если я там злюсь или там проявляю какие-то отрицательные качества, это во мне плохие энергии, как там, значит, бурлят и работают. Значит, с точки зрения тантры это чушь собачья. Нету у вас двух энергий, у вас есть всего лишь одна энергия. А в дальнейшем в йоге будет расшифрован этот принцип, и забегая вперед, скажу, что в некоторых традициях эта энергия называется энергией кундалини. Вот у вас есть всего лишь одна энергия. И она называется энергией кундалини. Это чисто такой тантрический термин, пришедший из тантр. Помимо науки тантр, этого термина нигде не встречается. Опять же сказать, некоторые традиции. Что мы можем сказать про традиции тантры? Я не знаю, я столько времени, опять возвращаясь к нашей предыдущей лекции, потратил, чтобы хоть что-то узнать, и я понял, что я ничего не знаю. А те, кто говорят, что не знают, они знают еще меньше. Очень все скрыто. Серьезные учения скрыты все, абсолютно все. Точнее, они, конечно же, открыты, но только лишь, знаете как, сперва надо проявить интерес достаточно серьезный, прежде чем это все открывается. Так вот, у вас всего лишь одна энергия. Почему этот принцип важен? И Да потому что если вы начнете, как бы так сказать, анализировать себя в этом мире, вы поймете, что вот у вас есть, допустим, ментальная энергия. Хотя обратите внимание, умственные способности, ну там по-другому еще сказано, это проявление деятельности разума. Так вот, деятельность разума, она также зависит от наличия тонких субстанций энергии. Вот есть эта энергия, работает разум. Нет энергии, не работает разум. Знаете, как компьютер. Включили в розетку, работает. Выключили, перестал работать. Мы покушали, значит, мы в нормальном состоянии, разум работает. Мы начали голодать, и вдруг мы с удивлением замечаем, что голова становится все более и более пустая, а мысли начинают как бы это с трудом вращаться. Знаете, как бы так, с трудом. На этом, кстати, построены очень многие практики голодания в борьбе с психическими заболеваниями. Обычно у человека такого состояния бешеной мысленной активности, у него как бы паразитически тратится вся его энергия на, значит, вот эту вот высшую нервную деятельность, как это называется. Вот. А если же у вас нет энергии на это, у вас там ничего и не вращается. Значит, какой отсюда вывод? Вывод следующий, что если вы начинаете контролировать одно проявление энергии, то вы можете дойти до общего источника, вашего единого источника энергии, и повлиять на другое проявление. Конкретный пример. Вы страдаете от раздражительности и не знаете, значит, как себя в этом, значит, вот, успокоить, да, то есть как победить это. И как ни странно, вы можете через, допустим, занятия хатха-йоги, влияя на другой аспект вашей энергии, косвенно или прямо, уж я не знаю, там как нарисовать эту схему, повлиять на другое. То есть у вас нет двух источников энергии. Подобно тому, как у вас нет двух сознаний. У вас нет двух сознаний, у вас одно сознание. Иногда говорят, что о раздвоении личности. Вот люди, у которых говорят, вот у него раздвоение личности. Вот с 8 до 5 он, значит, белый и пушистый, значит, а с 8, с 5 до 8 он, значит, не белый и не пушистый. На самом деле это, как это, знаете, образное выражение, это игры разума. Это как, знаете, один и тот же актер сперва играет одну роль, значит, утренники для детей. Значит, Буратину там и Чебурашку он исполняет, а вечером трагедию, где он, значит, злодей исполняет. Актер один и тот же, но роли разные. Поэтому любые психические, значит, расстройства связаны с вот этими расслоениями вот уже в области рассудка, но никак не сознания. Сознание у всех у вас. Вот. Столько же, сколько энергии. Так, значит, понятно ли с этим принципом, наверное, все, да? Или есть какие-либо вопросы, на которые я с удовольствием отвечу? Значит, если вопросов нет, да.
Вопросы есть,
но они как бы такие. Нет, в конце мы сейчас перейдем к следующей теме, поэтому я постараюсь достаточно быстро и лаконично ответить на вопросы. Лучше задавать их сейчас.
Ну, по поводу добра и зла, то есть вот это все, значит, одна и
та же,
да?
Абсолютно. Нет, вообще мы дальше пойдем, дальше. Такой категории, как добро и зло, ваша правда, к сожалению, не существует.
Ага. Ну, вот это, ну, все равно, если, значит, развеется, то, значит, тебя как бы, ну, на сердце все как бы отражается, правильно? А если когда, значит, ты добрый, значит, у тебя, соответственно, сердце открывается. Соответственно, такой вопрос, значит, если энергия одна, значит, энергия, которая вот все это дело ограничивает нас, эта же энергия нас как бы и освобождает. Тогда такой вопрос, а как вот со всем этим делом, значит, весь этот топорин, ну, принять, ну, не с точки зрения, скажем, ну, такой энергии, которая, ну, сенсорическая, а с точки зрения, как бы, той энергии, которая вот именно, ну, скрывает это божественное сознание.
Честно говоря, не совсем понял вопрос.
Ну, вопрос такой, то есть как вот практически вот этот аппарат применить так, чтобы ну, вот у меня что-то открылось это сознание?
То есть, понял, это... теперь понял, да. То есть если любое проявление, суть проявления единой энергии, если подходы как бы хорошее, плохое неприменимы, как с этим жить? Ну, то есть, допустим, у меня проявляется, через меня проявляется какая-то энергия, которую я склонен, ну как, знаете как, называть негативной энергией, отрицательной энергией. Значит, вот этим как раз и занимается, по большому счету, вся наука тантра-йоги. Как превратить, как бы, как, знаете, такое поэтическое выражение, как яд превратить в эликсир жизни. И это уже методы. Это уже методы. Как обратить там, злобу, зависть, гнев в добро, любовь, высшие интеллектуальные способности. Как бы это трансформировать. Вот этим как раз занимаются уже непосредственно практики, до которых отчасти мы дойдем, позже они будут кое-какие описаны. А вообще говоря, их достаточно много. Но я не буду сейчас вдаваться вот в конкретику, да, там, что связано с теми или иными, значит, центрами, как их, потому что это отдельный разговор для каждой эмоции, для каждого центра, там есть, в общем-то, свои нюансы. Но хочу я сейчас сказать заранее, вот очень плохо, когда у человека нет энергии. Нет, я имею в виду, что вот человек, у которого проявление отрицательной энергии, он, как бы это сказать, на эволюционной ступеньке стоит выше, чем человек, который не способен даже на это. То есть само наличие энергии, это уже, знаете, это как дрова для топки, как бензин для машины. То есть есть чем работать. А поэтому, как бы, если эти, иногда говорят, у меня уж слишком сильные там проявления тех или иных эмоций, с точки зрения тантры, этому человеку надо радоваться. Значит, этим можно работать. Гораздо хуже, когда человек ничего не хочет, знаете, вот в плохом смысле слова ничего не хочет. Есть в хорошем смысле слова, есть в плохом. И знаете, в состоянии овоща сидит и вообще вот ни туда, ни сюда. А что касается конкретных методов, об этом мы поговорим попозже. Значит, здесь будет отчасти открыто. Значит, на эту тему. Все, да? Ни у кого вопросов нет. Далее идем. Афоризм второй. Да, и прежде чем мы перешли ко второму афоризму, еще одно маленькое замечание. Вы понимаете, да, что все проявления ваших энергий, они взаимосвязаны. И воздействуя на одно, вы воздействуете на другое. В тантре известна троичность. Ну, то есть можно, в общем-то, по большому счету свести все в три такие большие группы. Это дыхание, это сексуальность и это мыслительный процесс. Значит, все, в общем-то, эмоциональные проявления там, и так далее, физические проявления, они, в общем-то, сводятся в эти три группы большие. Вот считается, что если человек управляет хотя бы одной из этого треугольника, он управляет автоматически всеми тремя. Отсюда есть три такие фундаментальных подхода в самосовершенствовании, если угодно. Это метод управления дыханием, праной. Значит, это пранаяма, и это то, к чему, в общем-то, приводит хатха-йога. Ну и все остальные такие физического плана йоги, крия там. Второй метод – это ментальный метод. Это весь спектр медитаций. Вот буддисты, они очень любят медитации. Они меньше любят физические упражнения, хотя не все, некоторые физические любят. Но больше любят медитации. Понимаете, да? А допустим, в школах восточных единоборств, где-нибудь там на Востоке, наоборот, медитация, но по утрам давай-ка ты, значит, тренируй свое тело. Пробей, ну что там у них, весь спектр. И, наконец, третий третий такой ключевой метод в самосовершенствования, вот так мы их можем назвать.
А, простите, вот рассудок это медитация, дыхание.
Абсолютно правильно, да.
А дыхание вот это.
А, дыхание это пранаяма, это хатха-йога, крия-йога, да. Ну то есть там, где вы воздействуете на свое, в общем-то, физическое тело, а косвенно воздействуете на ритм дыхания. Или делая те или иные позы в хатха-йоге, вы как бы чисто физически заставляете энергию как там циркулировать по тем или иным каналам. Ну, это уже специфика. И, наконец, третий метод, такой серьезный метод, это сексуальность. На Западе тантра-йога стала известна в первую очередь благодаря практикам, которые используют сексуальность. По этой причине в Индии они были в строжайшем секрете. Ортодоксальное индийское общество, оно на дух не переносит не то, что какие-то там практики, а само упоминание о сексе. То есть я иногда встречаю людей, которые говорят, вот там, на Востоке, у них там каждый, значит, там практикует. Что вы? Боже упаси! Там женщины в парандже до сих пор ходят. Какие там сексуальные практики? То есть то, что они там хранились, это не значит, что они как бы там повсеместно... Иногда люди приезжают вот на Восток, в Индию, и, значит, начинают искать там тантрические гуру. Да их там днем с огнем еще 100 лет назад нельзя было найти. Ну, сейчас, понятно, есть спрос, есть предложение. Так вот, эти три метода, сексуальность, управление своей сексуальностью. Если вы контролируете одно из этих, значит, проявлений вашей универсальной энергии, вы контролируете, в общем-то, всю свою энергию и приходите к осознанию своей вот этой энергии, вот этой вот изначальной, так скажем. И поэтому, с какими бы вы духовными практиками не сталкивались, они, в общем-то, ну, преломлении человека делятся на эти три, значит, вот такие как бы группы методов. Почему? Еще раз аксиома, потому что все это проявление единой энергии. Единой энергии. А, понятно? Понятно. Значит, афоризм второй. Хвала изначальному. В скобках Адинатхи. 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 Значит, Адинатха. Это одно из имен высшего абсолюта. В некоторых традициях он называется Парама Шива. Вообще это одно из имен Шивы. Но Шивы не как бога, троичного бога, вот Шива Брахма и Вишну, а как единого запредельного абсолюта. Значит, в переводе, один из возможных переводов этого имени Ади, это изначальный. Надха, повелитель. Над, повелитель. И второй афоризм достаточно короток. Хвала Адинатхи. Хвала изначально, ну, мы больше привяжем. Вот и все. Зачем дан этот афоризм? Значит, афоризм дан для того, что согласно такой седобородой традиции многих и многих-многих учений, мы все являемся учениками высшего абсолюта. И не будь его, значит, милости открыть нам глаза, так бы мы с вами, что называется, в тьме неведения и продолжали существовать. В Индии достаточно серьезное такое уважительное отношение, значит, вот к учителям, к тем, кто дал знания. А по преданию все тантры, они исходят либо и от, значит, вот верховного Шивы, либо от его супруги. То есть вот две основные группы тантр. И здесь как бы в этом афоризме выражается, ну, если хотите, дань традиции, если там для современного человека, но для представителя вот этой культуры, в которой, значит, вот это все развивалось и жило, это больше, чем просто, ну, просто дань традиции. Это призыв высшего учителя, чтобы он помогал, наставлял, вразумлял, значит, и всячески вел по жизни, правильно вел. Что мы можем по недомыслию и скудоумию наворотить много разных таких вот вещей, которые нам потом покажутся не совсем рациональными. И поэтому мы сразу же обращаемся к Высшему, чтобы Высшее нас как бы наставляло и как бы объясняло нам все. В том числе и в понимании этого трактата. Потому что трактат можно и так прочесть, и эдак прочесть, а Бог его знает, что там на самом деле. И вот в этом обращении мы как бы переносим свое сознание, мы на какую-то долю секунды думаем о том Творце, который сотворил весь этот мир. И мы как бы его просим, вразуми нас, расскажи нам, как это все надо понимать. Дело в том, что небеса очень ненавязчивы. Они никогда не будут вмешиваться в вашу жизнь, если вы сами об этом не попросите. Если вы хотите быть атеистами и не верить ни во что высшее, нигилистами, да? Атеист это еще, он верит хоть ни во что верит.
Нет.
Да. Это ваше священное право. И вы можете прожить миллиарды и миллиарды жизней. Вот в этом священном неведении, если вы хотите, чтобы так было. Почему? Высшее, оно не будет как бы навязываться. Вот позовете его, придет и разъяснит вам все. Не позовете, ну, вероятно, вы считаете, что, значит, вы пока сами справляетесь. Поэтому человек, который вот обычно во всех религиях говорит «уверуй, уверуй, да, уверуй», там и так далее. Современный человек очень с трудом понимает, что от него хотят. А что верить, если я ничего не вижу, ничего не слышу, да? На самом деле просто призывают, обратись к тому, в общем, что-то там есть, попробуй обратись к нему, может оно ответит и тебе откроет глаза на то, что оно и есть. Понимаете, да? А если не обратишься, никто будет думать, что тебе, в общем-то, и не надо. Ну, я, конечно, безусловно, утрирую. Но вы должны понимать, что если вы хотите, чтобы Высшее вам помогало, не сочтите за труд, попросите его об этом. Понимаете? Потому что иначе оно, ну как это, знаете, как бы принцип свободы воли. Вы сами частица Абсолюта. Да как вам можно что-нибудь навязать? Невозможно. И сами захотите, получите. Не захотите, еще раз подчеркиваю, можно жить из жизни в жизнь.
Не вмешательство.
Ну, в хорошем смысле слова не вмешательство. Вот. Значит, поэтому какой отсюда, ну, как бы косвенно вывод, да? То есть, если вы встречаете человека, который говорит, да в гробу я видел вашу елку. И вообще вы говорите чушь и бред. И ничего высшего нет. А есть химическая формула в моем мозгу, там атомы как-то там излучают. И возникает такая иллюзия, что есть человек. Потому что меня вообще нет. Я химия, да, побочный процесс химической реакции. Вот, если человек хочет в это верить, вы его никогда не разубедите в этом. Почему? Он такой же частица Абсолюта. Если эта частица Абсолюта не хочет ничего видеть, вы не имеете права ему навязывать. Просто не имеете права. И чем больше вы будете ему навязывать, тем, во-первых, он больше будет это отрицать, а во-вторых, вы еще хуже только сделаете. Человек хочет во что-то верить, это высшее проявится. Если он не хочет видеть высшее, высшее говорит, окей. Живи так, как будто меня нет. Вперед. Не буду тебя ни в чем ограничивать. Тонкий момент. Тонкий момент. Поэтому здесь как бы второй этот афоризм достаточно тоже важен. Если вы хотите идти по пути тантры, тантра-йоги, сейчас многие хотят, во всяком случае, обилие книг по этой тематике растет значительно. Ну, действительно, это быстрые методы, они не такие скучные, как все остальные. Как бы все весело, и вообще там секс даже есть. Что может быть вообще? Класс, в общем-то, да, то есть так подумать, вдуматься. Вот, то надо как-нибудь заручиться поддержкой, в общем-то, тех учителей, которые, в общем-то, дают это учение. Ну, конечно, беда бывает с живыми учителями. Где вы найдете тантрического гуру? Вы не найдете его вот так просто. Точнее как, их полным-полно. Но где гарантия, что это просто люди... Ну, знаете, какая аэробика сейчас популярна. Деньги на этом можно заработать. Да? Почему бы не срубить, значит, деньжат и будучи тантрическим гуру? Я не в отрицательном, я в положительном смысле этого говорю. То есть, почему нет? Но... Некоторые люди говорят, нет, мне вот он не нравится. Ну, чисто вот, психологически. Вот не буду. Хотя даже учение вроде ничего, но учиться у него не буду вообще. Он мне вообще не нравится, у него панамка мне не нравится. Вот у него вообще он сам мне не нравится. Плохой он. Вот. А хорошо. Но тогда имеет смысл обратиться к учителю учителей. Хотя бы у него заручиться поддержкой. Раз уж все в земном воплощении никак не подходят. Это важно. Это важно. Поэтому не сочтите это за низкопоклонство или за чистую дань традиции, но обращаться время от времени вот к этому высшему, которое дало нам йогу, хотя бы из любопытства попробуйте. Да? Даже если вы в душе не совсем верите, что оно там есть, ну, от вас не убудет. Да? Не убудет. А там, глядишь, и ответит. Понимаете, да? То есть, как бы здесь такие моменты должны быть применены. Почему я об этом говорю? Понятно, если вы в ортодоксальной, не ортодоксальной, а вот в реальной системе какого-нибудь там тантра-йоги, там об этом просто речь не идет. Если ты ни во что не веришь, что ты к нам пришел, скажут, так сказать, последователи. Да? То есть, там отпадает в этом вопрос. Но так как, еще раз хочу подчеркнуть, сейчас огромное количество книг по тантре написано, как бы это сказать, психологами. Они все, знаете, по полочкам раскладывают, и получается такая как бы система материализма, основанная на этом древнем знании. И она работает, она хорошо работает. Но там все есть, но только нет вот этого начальника, да, то есть самого главного, кто эту систему, в общем-то, людям-то и дал. И на поворотах эта машина, как правило, разваливается. Пока дорога прямая, пока все у человека хорошо по жизни, у него большая зарплата, значит, куча подружек или, значит, друзей, почему бы не заняться тантрой, значит, все замечательно, да? Но как только начинаются по жизни какие-то, значит, такие вот зигзаги, то вот эта вот система без единого принципа, ну, который скрепляет эту систему, распадается на набор практик. То есть, у вас есть все методы, как сделать себя счастливым, а что-то ни один из них вы не сможете применить в свою жизнь. Понимаете, да? Это такой момент тонкий. Есть ли вопросы по этому второму афоризму?
Ну да, есть вопросы.
Да.
Угу. Только.
Да.
А вот почему обращаться нужно туда, а вот есть как бы, ну, среди духовных как бы традиций, как бы обращаться нужно в сердце.
Нет, это когда я показываю руками вверх, я не имею в виду вверх, я имею в виду высшее, ну просто, знаете, это как у нас, ну как, как обороты речи, да, вот когда мы делаем такой жест, все понимают, что, значит, я имею в виду высшее. Безусловно, высшее везде. Оно и вверху, и внизу, и внутри нас, и снаружи нас. Собственно говоря, вы его можете найти везде. Везде, да, то есть это всего лишь, ну, как оборот речи. А вы можете обращаться в свое собственное, так сказать, в свой собственный микрокосм, который, согласно йоге, тождественен макрокосму. То есть обычно говорят так, то, что есть здесь, есть везде. Того, чего нет здесь, нет нигде. То есть какая разница? Другое дело, вот это само понятие высшего. Высшее оно на то и высшее. Оно ни вверху, ни внизу, ни внутри, ни снаружи. Оно вообще за пределами. Вообще ничего о нем сказать. По большому счету о высшем мы сказать не можем ничего. Потому что оно на то и высшее. Оно выше всех понятий, всех форм. Геометрия, оно вне пространства, вне времени. Я показываю вверх, но это всего лишь направление пространства. Да? Вот. Но, а так как оно высшее вне пространства, оно с таким же успехом я могу показывать и другие стороны. То есть это всего лишь оборот.
Ну, обычно, когда, да, когда вы смотришь на Бога, там глаза выходят к нему туда.
Что-что?
Говорю, когда мы вспоминаем обои, я думаю,
да. Ну, там, обычно нет. Это, знаете, как в этом есть известная доля, так сказать, психологизма, хвала психологам, значит, в том плане, что человек, который, ну как вам сказать, придавлен жизнью, он больше смотрит под землю, человек понурый, да, вот который жизнь его каждодневными проблемами задавила и думает он только о них, он почему-то склонен смотреть вниз. А вот на звезды, которые вверху, как правило, смотрит человек такой, который думает о чем-то высшем. Не знаю почему. Может быть, геометрия, наша кармическая геометрия. Потому что говорят, что где-то есть существа, не живущие на поверхности планеты. Нам это трудно себе, это как у фантастов, да? Вот разум, который плавает в космическом пространстве и питается, значит, солнечными лучами. Согласно теории йоги, это не противоречит теории, хотя, конечно, где они, мы не знаем. Но мы просто привыкли, что вот это наша карма. Это наша карма. Мы здесь вот так, что если мы смотрим вверх к звездам, то, может быть, это наша следующая ступень, уйти к звездам. Поэтому мы как смотрим на высшее, на звезды, это может быть вот, там, ракеты. И так далее. Кстати, в этом отношении, после того, как в Советском Союзе запустили в 64-м году значит, первого человека, Юрия Алексеевича Гагарина, как это ни странно, во многих таких духовных кругах восточных отношение к Советскому Союзу радикально изменилось. То есть это, как знаете, такой как маяк. Потому что в этих кругах все ждали мессию. Кто же будет, значит, вот тот, кто выведет человечество вот из этого скотского существования туда. Для них это был момент, как бы, такой знаковый. Мы можем гордиться. Так, далее идем. Третий. Времен сколько? Ты так увлекся, что уже совсем увлекся. 21, значит, мы должны закончить полдесятого, но еще плюс минут 10 мы еще, значит, возьмем, соответственно, в 40.
А сейчас сколько?
21. Нет, 21. Далее. Да доживу я до того времени, когда вы испытаете все то, что испытал я. Пусть это счастье зальет вас.
Да доживу я до того времени, когда вы испытаете все то,
что испытал я. Пусть это счастье зальет вас. Так, записали. Итак, это третий афоризм, который тоже на первый взгляд... Обычно человек западный ищет чего-то такого практичного. А ну-ка мне быстренько практику, через какую ноздрю дышать, на какой ноге стоять, значит, как там себя вести. Вот конкретику, вот документацию техническую, чтобы я быстренько, значит, все это сделал. А тут что-то такое, в общем-то, такое аморфное, бог его знает, как его применять вообще, что они бумагу-то портили, значит, тратили. Почему по существу бы написали, как там кундалини гонять, там или еще что-то, а тут вот ни о чем. В общем-то, да, иногда говорят вот современные последователи тантра-йоги. А вот хочу несколько поспорить с таким подходом. Вообще там не бывает лишних слов. Вот в такого рода трактатах не бывает лишних слов. Поверьте, я об этом постоянно говорю, в древности бумага была очень дорогим таким предметом. И если ты что-то писал, ты 5 раз подумаешь, прежде чем это писать. Писали на пальмовых листьях, там еще на чем-то. Поэтому лишнего не писали. Другое дело, что мы не всегда понимаем, что имелось в виду. Собственно, для этого комментарии и нужны. Собственно, для этого традиция и нужна, чтобы разобъяснили, что собственно имели в виду. Но поверьте мне, это не такое, опять же, не такая пустая фраза. Значит, а о чем она и вообще от кого она? Здесь эта фраза от, проводника этого знания. Значит, тот, кто записал это учение, то есть эти 108 афоризмов, тот, кто сам прошел через них, и тот, кто оставил нам наследство, как правило, это очень скромные люди, они не подписывались. В тантрах нет, что там... Знаете, надиктовал Шива, записал там Ватя Иванов, да, то есть такого редко, нет, бывает, но редко. Вот, как правило, на худой конец, это как бы со слов того-то учителя, он процитировал, но кто написал, откуда взялся трактат, никто не знает. Это крайняя степень анонимности. Значит, вот, поэтому кто... Автор, да, автор. Кто автор? Начнем с того, кто автор? Автор одинак, изначально. Вот он. То есть высшая реальность или высший абсолют, как угодно называйте. Иногда, правда, любят формулировку такую, космический разум. Но на самом деле, при более глубоком рассмотрении, это хромает формулировка. Дело в том, что разум это всего лишь инструмент, даже если он космических размеров. За этим космическим разумом должна быть космическая душа, которая этим разумом пользуется. Вот. Но это уже вопрос, кому как нравится. Так вот, все пришло это знание оттуда. Но, как правило, оно бывает озвучено теми или иными людьми, богами, полубогами, йогами, которые, которым это сказали или которые это получили. Вот, допустим, огромный пласт древнеиндийских философских текстов, они так и называются, услышанное. То есть вот провидец в состоянии транса, или я уж не знаю, в каком он состоянии, или непосредственно, с лицезрением высшего получил это знание и только лишь сделал то, что записал его на бумагу по повелению вот этого высшего. Вот. И это своего рода такое доброе напутствие вот всех тех учителей, которые прошли по этому знанию и которые передали его нам. Понятно, что кое-кто из них жив до сих пор, вероятно. И как бы излагая это такое пожелание, да, доживу я до того времени, как вы испытаете все то, что испытал я. То есть он как бы в некотором смысле призывает вас либо быстрее осуществить это знание, то есть достичь его практически, ну, либо наоборот, прожить очень долгий период времени, чтобы дождаться, пока оно, значит, дойдет до понимающего. как вы испытаете все то, что испытал я. Пусть это счастье зальет вас. Вот здесь интересно второе предложение. Пусть это счастье зальет вас. Тогда вопрос возникает. Вот там где-то говорят, в Гималаях сидят мудрецы, достигшие каких-то неимоверных высот, находятся в самадхи. Высшее состояние, значит, сознания. Вот, последняя ступень в йоге Патанджали, самадхи. И возникает вопрос, ну хорошо, а что это за самадхи за такое? Может быть, и не стоит, в общем-то, стремиться. Может быть, это, в общем-то, совсем и неприятно.
Да? Говорят, не дыхание, не дыхание, а самое состояние.
Да, ну я сейчас вот в такие подробности, так сказать, не буду отвечать. Хотя, да, действительно, там достаточно. Нет, это, кстати, в физиологии йоги, физиологии тантры достаточно все детально описано.
Серебряная нить, как все знают.
Ну, там, да, это отдельная тема, ну да, то есть, как бы там есть кое-какие такие вот особенности. Так вот, а что же это за состояние за такое, к которому нас призывают? Может быть, оно совсем и неприятное, может быть, это как поход к зубному врачу, знаете, да, больно, ну, в общем, надо, но больно, понимаете, да? Вот, вот я тоже, опять же, с некоторыми людьми разговариваю, они говорят, ну вот йога, зачем она тебе нужна, зачем ты ее занимаешь, что она тебе дает, там, и так далее, и так далее. То есть даже наоборот, какое-то такое чувство настороженного отторжения, потому что люди побаиваются, что за йога за какая-то. Что от нее ожидать, каких эмоций от нее ожидать. Так вот, все совершенно великолепно. Самое, так сказать, последнее, ступень, которую человек ощущает, прежде чем вот туда уйти в самадхи, это безграничное счастье. А потом начинается счастье такое, которое нельзя выразить словами, его даже счастьем назвать нельзя. Это такое счастье, такое радость, такое что-то такое сверх. Не существует в человеческом языке терминов. Поэтому просто Будда молчал, улыбался на вопрос, что же он испытывает после просветления. Молчал, улыбался. Его, правда, циником считали, говорили, он врет все, он просто молчит и улыбается, да? А он просто не мог сказать ничего. Но вот прежде чем вы этого достигнете, у вас счастье будет нарастать. Нарастать, 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 нарастать и очень-очень сильно. Так вот, эмоционально надо ожидать от духовной практики, это именно счастье. Там размытые понятия, что такое счастье. Для каждого оно свое, понятно, да? Но тем не менее, оно присуще всем. И какой из этого мы сделаем вывод, что если вы занимаетесь йогой долго и упорно, и жизнь становится все хуже, хуже, хуже и хуже, то вы, вероятно, занимаетесь чем-то другим, а не йогой. Другое дело, что иногда приходит карма. Иногда, конечно, по долгам надо платить. Понимаете, да? То есть, если мы кому-то должны, мы должны расплачиваться. И вот иногда бывает так, человек начинает заниматься йогой, и кредиторы, которые считали нас безнадежными должниками, вдруг увидели, смотри-ка, у него деньжата завелись, давай-ка мы тоже предъявим ему счет. Вот такое иногда бывает. Человек начинает заниматься йогой, и вдруг у него вся жизнь поползла, и что-то и тут заболело, и в семейных делах что-то там, и на работе вроде крокодил, то ловится, то не ловится. То есть все ожило, все зашевелилось, причем не всегда в положительную сторону. Вот, почему? Кармические долги, здесь никуда не попрешь. Но это как болезнь, которая в нас была. То есть и в том плане, что нам ее переболели, ну как бы, мы должны были вообще умереть через год, когда вы ей заболели. А сейчас мы отделываемся одним насморком. Понимаете, от того, что мы начали заниматься йогой, мы как бы набираем эту энергию, мы как бы раздаем кармические долги. Или отдаем их, ну, в максимально таком приемлемом для себя, значит, варианте. Вот такие нюансы бывают в йоге. Бывает, действительно, человек начинает заниматься йогой, ну, действительно, знаете, когда долго в доме не убирался, начинаешь подметать пыль, голова кружится плохо. Ну, потому что долго не убирался. Когда ничего не трогаешь, пыль лежит. Вроде нормально. Но после того, как все вычищено и убрано, если после этого все хуже и хуже, да, то есть и вообще там просвета не видно, значит вы чем-то другим занимаетесь, понимаете, да, то есть йога это то учение, которое должно вам давать счастье, счастье по нарастающей. Иногда приходится, что называется, идти через тернии к звездам, иногда не все так весело, но на самом деле вы потом поймете, что, знаете, чтобы убежать из тюрьмы, иногда надо попотеть и перепилить решетку. Вот. Но потом звезды. 12 апреля 64-го. Вот 12 апреля точно будет каким-нибудь космическим праздником. Ну, когда вот человечество станет более-менее таким открытым и чаще будет смотреть на звезды, а не в свои кошельки, да, вот тогда это станет более таким, таким праздником, я думаю. А, так вот, с другой стороны, это пожелание. Это пожелание. Пожелание в традиции йоги очень много чего значит. Я постоянно рассказываю такую историю, свидетелем которой я был. Однажды один тантрический гуру при мне, разговаривая с двумя джентльменами, гуру, кстати, не нашей традиции, но как-то вот он как-то вот оказался он в нашей стране. И один из молодых людей что-то начал с ним говорить, и в плане того, что я как же, неужели я там, был такой вопрос, неужели, практикуя согласно вашему методу, я достигну вот этого всего-всего-всего, и начал ему, ну, вести себя несколько так, это самонадеянно, начал чуть ли не в лицо смеяться, это чушь, говорил. Вот. На что гуру очень скромно отвечал, я вам обещаю. Но потом по-английски, там, плохо, вероятно, думал, что его не поняли, еще раз повторил, я вам обещаю. Но повторил, третий раз, я вам обещаю. Молодой человек так и не понял, о чем ему говорят. Значит, со словами у гуру все очень строго. Если обещал, значит получит тот человек, кому он обещал. Это очень-очень серьезно. Если вам кто-то вас благословил там, значит, вот в этой иерархии тантрической гуру, и сказал, у тебя все будет окей, ну, это очень серьезно. Это очень серьезное вливание в вас, как бы, успеха, вот так скажем. А вот, и поэтому здесь нам косвенно, что называется, дают такое, значит, вот благословение. Пусть это счастье зальет вас. А, вот. Вопросы.
А вот что подразумевается боги и полубоги?
А, боги и полубоги, да. Значит, ну это опять же сленг. Это сленг. Но есть разные миры, как учит йога. Причем вывод она это делает на двух, так сказать, двух таких вот моментах. Первый момент это реальный опыт тех людей, которые достигли совершенства в йоге. У них, как говорят, открывают совершенно немыслимые способности. Говорят, что Будда мог переноситься в любую точку Вселенной. То есть он мог побывать везде, где захотел. Не знаю, как телепортация, как это называть, вообще не знаю, как к этому относиться. Но тем не менее, он свидетельствовал. В том, ну как бы там вопрос даже не в том числе и физическим телом. То есть там ну, то, что называется чудеса в нашем понимании, а в понимании Будды это просто тонкое проявление реальности. Ну, как бы сказали современные ученые, может, он там из протоплазмы сделал себе тело, а не из атомов, да, и как-то там существовал. Не берусь судить. Значит, первый момент это такие как бы факты, которые свидетельства людей, или достигших, значит, вот в древности этого и оставивших воспоминания. А второе это теория. Собственно, сама теория йоги, логика йоги. Так вот, согласно теории логики йоги, нет никаких противоречий того, что вся Вселенная заселена разумными существами, как у которых может быть другая форма, метаболизм тела там, или форма существования. Вот. В древности, понятно, таких умных слов не было. И если какая-то более технически или психически развитая цивилизация, значит, посещала этот мир, Как говорили, вот боги, полубоги на своих, значит, огненных колесницах, значит, время от времени прилетали на землю и улетали. Вот, как правило, ну, под богами и полубогами подразумевались живые существа, иногда похожие на людей, иногда нет, которые обладали более развитой техникой. Но я вас уверяю, что вы бы сейчас приехали на Мерседесе куда-нибудь, там, в средние века, вы бы тоже попали, не в средние, в Индию, в раздел богов, ну, на худой конец, полубогов, да, то есть. Вот, поэтому это, так сказать, такие вот существа, которые в более высокой иерархии стоят, нежели люди. Вот, но там есть, правда, нюансы, особенности, так называемые миры и формы существования в них. Это тоже такая тема достаточно спекулятивная, много было копий сломано о том, что куда человек, так сказать, вот, что такое рай, что такое ад, существуют ли эти понятия или нет. В известном смысле да, отвечает йога, в известном смысле нет. Вы можете попасть действительно в миры, где очень быстро реализуются ваши любые желания, так называемый рай. Вы можете попасть в мир, где, в общем-то, совсем не сладко тем, кто там находится. Это так называемый ад. Попадаем мы туда или туда, согласно нашим поступкам здесь. Потом мы опять склонны рождаться на земле. Но считается, что рождение на земле самое-самое лучшее. Что лучше родиться на земле, чем в раю. Почему? Больше простор для духовного роста. Но это отдельная тема, мы еще, может быть, поговорим на эту тему, хотя она не такая интересная, как кажется. Так вот, под богами и полубогами иногда подразумевают вот, людей, которые достигли каких-то определенных психических сил и сравнялись в могуществу с этими древними мифическими богами, которые там мановением руки, там, и гора, значит, разрушалась, там, или океан. С ним встречалось. Вот в таком ключе. Поговорим еще мы об этом. Так, еще вопросы есть ли? Так, ну мы тогда пунктуально уложились.
Давайте еще минут пять.
Так. А, хорошо, хорошо, хорошо. Если у нас есть 5 минут, значит, следующий афоризм достаточно серьезный, и писать мы его не будем. Здесь начинается, это было как бы... Такое вступление. Да. Вообще, на самом деле, говорят, что 108 афоризмов – это укороченный вариант более подробного трактата. И действительно, в этом есть, можно предположить, это уж больно темы прыгают. Понимаете, да? Вот как если бы взяли толстую книгу, а вот эту главу оставить, и вот эту страницу оставить, все остальное – вырвать, бумага дорогая, напоминаю, в древности очень дорогая бумага была, напечатать книгу – это заслуга. А вот, а поэтому иногда говорят, что это сжатые 1008 афоризмов. 1008 афоризмов, но нехватка бумаги заставила сжать их до 108. Честно сказать, не знаю, не видел 1008 вот такого. Хотя нет, есть тексты, где они есть, но не полностью там, но как бы моменты не, такие внутренние наши моменты перевода там и так далее. У меня не есть кое-какие из них. Но вставлять их или нет, я не знаю. Ну 108, ну точно, как есть. А 1008 вопросов. Вот точно так же, как с 27 приложениями. Какие-то есть, а каких-то нет. Куда делись? Так. Значит, поэтому вот начиная с 4-й, мы на следующую начнем рассматривать. Там резкий такой реверанс, прыжок. Значит, и уже другая тема начинает рассматриваться. Собственно, вот уже практика. Значит, теперь, пока у нас есть еще пару минут, вот... чтобы у вас в голове такая структура вырисовалась, хотя любая структура в йоге это всего лишь полет безумного воображения, но тем не менее, в нашей школе есть триада. Все, что касается вот этих вот разделов энергии, особенно все, что касается сексуальности в том или ином ее проявлении. Это такая пирамида из трех больших ступеней. Первый большой пласт или ступень, Это так называемая йога союза. Не советская йога, а союза, да? Вот. Это йога секса, если еще говорить по, ну, называть вещи своими именами. То есть это те нюансы, как использовать проявление своей сексуальной энергии, в, ну, знаете, вот на уровне физическом. Вот на уровне физическом. Значит, это йога-союз. Ну, более такое хлесткое название йога-секса. Да? То есть, если такую книжку написать, она будет очень хорошо раскупаться. А вот йога-союза я не знаю. Вот. Стоит дальше вторая ступень. Это так называемая тантра-йога. Но тантра-йога не вот в обычном понимании тантра-йоги, а тантра-йога как бы нашей школы. Она несколько в других школах под тантра-йогой все понимается. У нас как бы несколько разбивается. Значит, вот вторая ступень тантра-йога. И, наконец, третья ступень. Самая-самая высшая, священная, сакральная, самая мощная, быстрая – это йога влюбленности. Значит, как вы видите, все они так или иначе, прямо или косвенно, их можно, ну, как бы объединить в вот эту единую тематику. Мы же сейчас с вами занимаемся вот этой промежуточной ступенью тантра-йогой. Тантра-йога. Значит, йога союза, она более, как бы сказать, практична, что ли, да? А там теории поменьше, но реальных физических, подчеркиваю, упражнений побольше. Вот. Мы же с вами занимаемся, ну, йога влюбленности, вообще высший пилотаж. На нее мы будем ссылаться, но изложить ее достаточно трудно.
Это какой-то аналог гуру йоги.
Что именно аналог гуру-йоги?
Ну, вот есть такое понятие, как бы, гуру-йога, тантра, то есть, ну, тхики, ну, то есть, ну, вообще во многих духовных системах это почитание своему духовному учителю, в общем-то, через его милость, лицо зрения, ну, не только лицо зрения, а просто, ну, скажем, там, милость, скажем, ну, как здесь, Карамушива, Динатха, да, то есть она проявляется через учителя, и ученик, он как бы видит своего учителя, как бы, уже Динатха.
Нет, это несколько другое.
Это несколько другое.
Но это я понимаю, о чем. Я понимаю, о чем здесь идет речь. Нет, здесь акцент несколько другой, хотя какие-то моменты, безусловно, присутствуют. Это, ну как, все йоги едины. Для того, что еще надо понимать, под гуру-йогой очень много разных направлений гуру-йоги. Допустим, если мы берем тантрический буддизм, там свое понимается. Если мы берем там, ну, другие ветви, допустим, индуистские, там несколько свое. Где-то да, но в то же время и маленькие нюансы, особенности есть. Потому что я, если я скажу «да» полностью, то потом как бы надо говорить, что я подразумеваю под гуру-йогой. Потому что, еще раз говорю, что под словом гуру-йога встречаются совершенно иногда своеобразные учения. Где-то они близки отчасти вообще к другим разделам йоги, таким как мантра-йога, там, крия-йога там, и так далее.